Часть вторая. Он, Подмосковье, 1973 год. Сегодня это должно случиться опять. Сегодня. 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 Еще долго ждать. Еще не скоро все завершится. А душа уже тонет в липком болоте страха и отвращения. Дрожат руки. Перед глазами все плывет, обрывки каких-то мыслей, лихорадочных, болезненных, проносятся и исчезают. Хочется заняться делами, отвлечься, хоть как-то потянуть время, но сосредоточиться не получается. Стрелки круглых часов на стене кабинета намертво приклеились к циферблату. В висках пульсирует острая боль. Но каждый удар, то сильный, то чуть более приглушенный, в радость. Если есть эти удары, значит, все-таки оно тоже есть, время-то. Бегут его секундочки, бегут, должны бежать. Просто все это происходит очень-очень медленно. Но происходит, и нужно дождаться, и не сойти с ума, не остаться в своих галлюцинациях, где брызжут в лицо фонтанчики обжигающей крови, где просторный кабинет вдруг становится тесным, темным и сырым, как яма, и изо всех углов доносятся предсмертные стоны. Надо терпеть и ждать. «Скорее бы все закончилось», — подумал он и, опасливо покосившись на дверь, приблизился к сейфу. Открыл, достал столичную, хлебнул прямо из бутылки. Привычного горького вкуса не почувствовал. Водка пилась, как вода, легко, не обжигая. И дрожь в руках не исчезла, и боль, и страх — все при нем. Хотя бы заключенные взбунтовались, — подумал он, и с безумной, трепыхающейся большой птицей надеждой набрал номер дежурного. В СИЗО 4 все в полном порядке. Осужденные позавтракали, вышли на работу. Обыск камер никаких неприятных сюрпризов не принес. Заключенные, дожидающиеся суда, знакомятся с материалами уголовных дел. Докладов о готовящемся побеге от оперативных сотрудников также не поступало. Ничего удивительного. В его зоне всегда была хорошая дисциплина, но сейчас это не радовало. «В конце концов, хуже, чем в первый раз, мне уже не будет», — размышлял он, снова глотнув безвкусной водки. «Я привыкну. Я просто не имею права развешивать сопли. Все самое страшное уже позади. Я все видел собственными глазами. Это не люди, а мразь. Общество надо очищать от этой грязи. И потом, исполнителям еще хуже». Мне предписывается лишь наблюдать и оформлять документы, а им — нажимать на спусковой крючок. Если бы ему, высоченному 15-летнему парню, кто-нибудь посмел сказать, что он будет работать в милиции, мало бы такому человеку точно не показалось. Дворовая пацанва в те годы делилась на две категории. Тех, кто имел приводы в ментуру, или даже отсидели пару лет на малолетке, и тех, кто втайне завидуя, увлеченно рассматривали фиксы и наколки, и слушали блатные песни под гитару, да такие жалобные, что замирало сердце. И рождалась ненависть к мусорам и восхищение теми, кто ходит на дело, шикует по ресторанам, потом мотает сроки, и пишет письма верным, или, что чаще, неверным девчонкам, и никогда не сдает своих. Скорее всего, он тоже бы стал одним из тех, с фиксами, наколками, с исколотыми венами, потому что тоже интересовался, восхищался, сочувствовал. Просто времени не хватало прикипеть к этой среде намертво, врасти в нее так крепко, чтобы только одна дорога в жизни осталась, дорога, ведущая прямиком на зону. Но времени катастрофически не хватало. Школа? Нет, Даже родители позволили ему махнуть рукой на тройке в аттестате. Результаты в спорте того стоили. Тренер прочил ему в перспективе место в союзной сборной по футболу. Он был лучшим защитником в юношеской команде, лучшим. Многочасовые тренировки, вечные сборы. Заниматься чем-либо еще просто не было возможности. А потом произошла досадная травма мениска. Можно играть, превозмогая боль, но добиться серьезных показателей, увы. И все разломалось, запуталось. Раньше ему казалось, что он несется в скором поезде, и радостно так было мчаться вперед, яркое солнце, свежий ветер в лицо. А главное, что понятно, вот поезд, и в нем надо ехать. Но теперь все, пришлось выйти. Умчался, весело громыхая вагонами, тот скорый поезд. Улетел вперед по стальным рельсам. А он остался. Проводил глазами последний вагон, убедился, что поезд уехал, даже не притормозил, не оставил хотя бы призрачной надежды вскочить в несущиеся на всех парах счастье. Все. Он долго пытался глушить боль алкоголем. Компания нашлась сразу же. Витек, сосед, как раз вернувшийся с зоны после первой отсидки, накачивался водкой и увлеченно слушал. Про смотрящих, опущенных и воров в законе, про тюремную почту и про половинку ножниц, которой проще всего рассчитаться с обидчиком, мчался в туалет, привыкший к спортивным нагрузкам организм, отторгал спиртное, мешал надолго забыться в пьяном дурмане. И снова слушал. Не верь, не бойся, не проси. А, пожалуй, нравился ему этот вечный тюремный лозунг. Было в нем что-то честное, правильное, мужское и надежное. Будем сберкассу брать, инкассатора пристрелим, деньги прогуляем. Ты как, готов со мной? Поинтересовался Витек во время одного из застолий. Он вяло кивнул. Магазин, сберкассу. Все равно что, все равно с кем. Тот чудесный поезд умчался вперед, оставив его на тусклом маленьком полустанке. Какая разница, чем теперь заниматься, когда мечта рассыпалась на мельчайшие осколки и даже уже не больно сжимать их в ладони. Они готовились долго, чертили схемы, разрабатывали маршрут, готовили укрытие, чтобы отсидеться, пока мусора не успокоятся. Но буквально за несколько дней до планируемого ограбления в его дверь позвонили. «Вы знакомы с Виктором Анатольевичем Кравченко? Говорил ли он с вами по поводу Насти Захаровой? Высказывал угрозы в ее адрес?» Он облизнул пересохшие губы и посторонился, чтобы молоденький участковый мог войти в прихожую. «Настюха?» «Да, не дождалась. Загуляла, замуж вышла». «Убью гниду», — говорил Витек. «Но это все ерунда, глупости. Витек прихвастнуть любит. Не мог же он в самом деле на такое решиться», — думал он, украдкой вытирая об брюки вмиг вспотевшие ладони. «Наверное, мусора просто все узнали о наших планах. Настюха — это так, для начала разговора, а потом колоть начнут, повезут в опорный пункт, и будет все, как Витек рассказывал. Плохой следователь и хороший следователь».